Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день 20. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. В Москве 3 балла. Это очень приятно и хорошо, но отличаются в худшую сторону от всех Ленинградка и Волгоградка. Спира говорит, вчера с парнями обсуждал, зачем нужна жена. Ответ только один: кредит больше дают. Ну да. Вот. А потом то, что вы купили в кредит, если что, при разводе вы поделите пополам. Поэтому, вот. Может быть, кстати, если есть жена, есть семья, у вас страховка будет на автомобиль поменьше стоить, потому что вы уже считаетесь человеком таким более-менее вменяемым. Да-да, серьезным уже. Вот вы готовы как-то вступить во взрослую жизнь. Ну, вы понимаете, вот ту самую взрослую жизнь, где вы все время в долгах, у вас все время кто-то что-то хочет от вас, вам все время что-то надо платить, ходить в больницу. Ну, взрослая жизнь, да. Так, доброго утра, хороший эфир. Да, спасибо, Артем. Начали ремонт на внешнем КАТ на Дмитровке. Кошмар снова начался. На год, считает Мышел. Вигмар Граснесон пишет мне: добричка, утреша, пан Алексей. Ну, я не пан. Ну, что мне туда в пан? Это зачем меня записывать? Так, всегда в светлом празднике. Никакого праздника. Шаров не дали. Все, никакого праздника. Доброе утро, пишет Шу. Ладно. Владимир Путин заявил, что заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку правительства. Он говорит: у нас с Дмитрием Анатольевичем очень открытые товарищеские и дружеские отношения много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним это обсуждали, заявил президент в интервью ТАСС. Но это так, на всякий случай, всем тем, кто думал, что, может быть, Медведев до последнего не знал, и поэтому у него был такой вот какой-то потерянный вид в тот момент, когда он говорил, что уходит в отставку. Да нет, видите, все обсуждалось, никакого потерянного вида не было. Это ваше ощущение. Ну, вот вообще ощущение масс, это всегда интересно, особенно масс экспертных. Я помню историю с Чулпан Хаматовой, которая: да-да, она, конечно, выступает за, но ведь в ее глазах читается. Да ничего в ее глазах не читается дополнительного, кроме того, что она говорит, и больше ничего там и нет. Все это напоминает, опять же, историю из школы. Вы наверняка попадали в такие истории, когда этим самым поэт или там писатель хотел сказать. И дальше какая-нибудь абсолютно свободная трактовка того, чего хотел сказать писатель. Хотя писатель уже все сам сказал, но, тем не менее, обязательно найдется человек, который будет нам рассказывать, что же хотел на самом деле сказать тот или иной писатель, что же на самом деле хотел изобразить тот или иной художник. Ну, в конце концов, каждый работает, каждый зарабатывает, а что поделать? А поэт просто был с бодуна и нес ахинею. Ну нет, такого не бывает, это значит не поэт тогда, Вигмар, это не поэт. Настоящий поэт, конечно, хоть с бодуна, хоть не с бодуна, он всегда говорит в точку, понимаете? Потому он и поэт. А остальные все это графоманы какие-то страшные. Мышел мне присылает фотографию людей, я так понимаю, там КАТ на мотоцикле. Они едут возле отбойника. Да, то есть максимально слева и левее-лево, если так можно выразиться, наверное, можно. И причем мотоцикл этот с люлькой. И я вижу, здесь есть и водитель мотоцикла, и кто-то в люльке у него сидит. Ну, вообще, конечно, оригинально в эту погоду на мотоцикле кататься. Но сегодня я видел уже на мопеде тоже какого-то человека на дороге, и мне показалось, что он, конечно, как-то слишком близко ехал к автомобилям. Ну, в принципе, то есть он очень притирался к автомобилям, это зря, потому что любое движение рулем могло бы резко изменить его жизнь. Резко изменить его жизнь. Не те, ну и жизнь тех, кто, конечно, дернет рулем, но тем не менее. До весны осталось 9 дней, пишет молодой дедулька. Серьезно? А, ну да, ну правильно, февраль же. Февраль-то короткий. Сегодня 20-е и 29-е, это уже вот конец. Следующая суббота — это последний день зимы. С другой стороны, зима в этом году такая какая-то, не очень. Она более похожа на весну раннюю, во всяком случае, в России обычную. Ну вот, вся зима такая. Так, критик Белинский, да, да, пишет Ирина. Нет, Белинский как раз тонкий критик, все правильно говорил. Неистовый Виссарион, все это правильно. Так, подтверждаю, повыползали хрустики, пишет Андрей Горынчик. Сегодня по МКАДу велосипедист ехал, пишет Людмила. Ну, тоже талантливый человек. Я могу сказать, что я один раз ехал на велосипеде по трешке. Это чуть ли не в первый год жизни моей в Москве. Я взял велосипед у товарища и поехал по навигатору домой. Ну, а навигатор, он же как ведет? Как автомобиль, так и ведет. Я вот не выбрал трассу велосипедную, да? И вдруг я оказался на трешке. Это, конечно, был неприятный момент, знаете ли, на велосипеде на трешке. Ну, что поделать. Так что сильно не ругайтесь на тех людей, которые вдруг на МКАД появились на велосипеде. Возможно, они не так давно здесь и просто едут по навигатору. Ничего не поделаешь. Лето тоже будет не очень, считает Ренат. А почему, Ренат, лето будет не очень? Алексей, любите баню? Посоветуйте, куда сходить, если да. Ну, я не скажу, что я прям такой любитель бани какой-то, но мне кажется, всегда приятнее ходить в баню каким-то своим родственникам или друзьям, потому что ты знаешь, что там все чисто, аккуратно, никаких людей прокаженных не было, все правильно и все для тебя. И самое главное, ты не будешь видеть никого вокруг каких-то полуголых, а то и голых людей. Это неприятно. Мы же все-таки не в Германии, где вот они любят там, да, голыми париться. Ну, и мы это не любим, нам это не нужно. Мы не хотим наблюдать за другими людьми в каком-то, скажем так, состоянии, в котором мы не хотим за ними наблюдать. Вот и все. Один мой знакомый шел пешком по МКАД, почти перешел год в аппарате Елизарова, зато больше не пьет, пишет слушатель, да. Покровские бани в Филях советует Фила. Троицкая баня советует кооператив «Озеро». Норм тресканули. Тресканули ща за велосипед, пишет Ать. Тресканули, это в смысле смешно было, правильно? Так это был ты на трешке? Ну, Николай, вряд ли это был я. Но это было давно. Ладно, трешка, на М-11 надо прокатиться на велосипеде, пишет Алексей Колпаков. Бесединский мост опять ремонт, пишет PSH. PSH пишет об этом. На внешнем МКАДе носовиха ДТП с жертвами, PSH сообщает. Достали водители, паркующиеся на тротуаре, пишет UK. Да, действительно. Рублевские бани, там девки классные, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, ну что вы опошляете баню? Баня — это не про девок, баня — это про то, чтобы попариться, баня — это про серьезный разговор, да, какой-то такой, по душам. Какие девки? Ну зачем, зачем вот так вот принижать значимость бани? Девки — это девки, баня — это баня. Я знаю, что некоторые совмещают, но, на мой взгляд, это странно абсолютно, потому что это отвлекает от самого процесса, да, вот когда ты должен париться. Как, кстати, да, почему бы Яндекс.Навигатору не сделать разделение, как в обычных навигаторах, например, для пешеходов, для легковых, для грузовых машин и так далее, пишет Петрушка. Сандуны же, пишет шеф-комендор. Бани у Михалыча в Павловском Посаде, пишет Александр. Селезневские, пишет. И смотрите, у нас здесь есть любители бани, их много. Алексеевский в Подольске, UK, говорит. Баня про попариться, может, и рыбалка про рыбу ловить. Представьте себе, Алексей, представьте себе. Еще один момент из, так скажем, заявлений Владимира Путина, президента России. Он назвал главные критерии при отборе кандидатов на посты министров. Вот по его словам, это профессиональная пригодность. То есть по профессиональным качествам сегодня подбирают министров. Ну, мы будем надеяться, что оно так и есть, потому что иногда возникали вопросы к некоторым министрам, просто создавалось ощущение, что они не совсем профпригодны. Ну, может быть, это ощущение извне, а изнутри совершенно по-другому кажется, может быть. Еще у двоих россиян на круизном судне в Японии обнаружен коронавирус, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство. Ну, вот это круизное судно, как я понимаю, Diamond Princess, да, вот эта вот бриллиантовая принцесса, о котором уже говорят давно, там наши на карантине, уже они интервью раздают вовсю и рассказывают о том, что, ну, там не только наши, что американцы сильно боятся, а наши не боятся. Ну, зря, кстати, не боятся. Вот эта бравада, да, она ни к чему хорошему обычно не приводит, поэтому мне кажется это странным. Но, естественно, это лишний раз как бы, мы подчеркиваем, что мы-то народ смелый, а американцы трусливые и прочее такое. Ну, как бы... Марку держим, да? Число, ну, я думаю, что это зря. Но, тем не менее. Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118. Обновленные данные публикует Государственный комитет здравоохранения КНР. Подтверждено 74576 случаев инфицирования. 16115 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Ну, то есть вы видите, что выздоровевших гораздо больше, чем погибших. Это не может не радовать, но, тем не менее... Так, Китай признал эффективным лекарство против коронавируса, эффективным лекарством, именно Арбидол. Вот это вот забавно. Минздрав КНР включил его в шестую версию предварительного плана лечения COVID-2019. COVID — это вот и есть тот самый коронавирус, да, новый. Представляете, Арбидол, который, в общем-то, насколько я знаю, никаких клинических испытаний не прошел, и у нас здесь он считался, ну, как бы вам сказать... Не лекарством, ну, в итоге. То есть врачи говорили, что это, ну, не совсем лекарство, это скорее такой финансовый проект некоторых довольно высокопоставленных людей, которые на этом зарабатывали, да, в определенный момент. А китайцы взяли, попробовали, да включили его в препараты, которые действительно помогают от коронавируса. Не знаю, может быть, действительно такое удивительное совпадение. Всякое бывает. Вот говорят, Виагра придумывалась для того, чтобы бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в итоге... В итоге все это привело к тому, что она используется как некий афродизиак, да, возбудитель и прочее. Тоже странная штука, но тем не менее. Еще одна новость сегодняшнего утра. Вы знаете, что в Магадане разбился Ан-2. По предварительным данным, из 14 человек, находившихся на борту, пострадали 7. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Единственное, что когда я слышал эту новость, да, и читал ее впервые, я подумал, а как можно разбить Ан-2? По-моему, это вообще такая нереальная задача. Но давайте мы про коронавирус и потом про Ан-2. Вот просто я вижу, что нам врач звонит. Кирилл, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте, пожалуйста, Кирилл.
Я как раз услышал то, что вот вы говорили про Китай и про Арбидол. Так вот, это ошибка. В китайских рекомендациях значится другой препарат – Арбидол. Это, в общем-то, наркотический анальгетик сродни Трамалу, потому что при вот таких пневмониях интерстициальных нужно в том числе купировать и болевой синдром, который может возникать при этих заболеваниях, и который облегчает ну, лечение таких пневмоний. Поэтому вы развейте вот это вот... совершенно такую странную ошибку, которую, может быть,
кто-то использует. Ну, смотрите, первое, кто дал эту информацию, такое издание The Bell, знаете, да?
Да.
После этого сказали, это не Арбидол, а Абидол, а они настаивают на том, что все-таки Арбидол. Я даже могу их, от них информацию прочитать, если хотите. Вы послушаете?
Вы знаете, я смотрел, да, да. Нет, можно, конечно, но я смотрел первоисточник, и там был именно Абидол, и там было именно международное непатентованное название препарата. Поэтому, ну, вот, так сказать, это, конечно, ошибка. И, естественно, Арбидол не является препаратом с доказанной эффективностью, и он даже по механизму своего действия, в общем...
Вы знаете, что я сделаю? Знаете, что я сделаю в связи с этим? Я вам поверю, и все. И, скорее всего, вы правы. Поэтому лишний раз мы доказали сами себе, что Арбидол ни на что не годен. Так нормально будет?
Да,
да. Спасибо. Спасибо большое, да. Меня, в принципе, тоже. Я удивился. Я подумал, что, может быть, действительно нашлось применение этому препарату. А нет, все-таки не нашлось. Но, кстати, на всякий случай скажу, что препарат этот как продавался, так и продается. И люди покупают. И действительно им, в кавычках, на мой взгляд, я не специалист, но, тем не менее, в кавычках, на мой взгляд, лечатся. Ну и хорошо. Может быть, это такие у людей болезни психологические, да? Не психические, а именно психологические болезни. Может, неврозы какие-нибудь. Они раз что-то абсолютно нелечащее их выпьют, и легче становится сразу. Ну, плацебо, эффект плацебо. Это летящий Ан-2 тяжело разбить, а тот взлететь не смог и жестко сел за пределами взлетно-посадочной полосы, пишет Кузнецов. Иван, смотрите. На 10 метрах вроде как он начал свое падение, да? Но мне даже интересно посмотреть взлетную скорость Ан-2. Потому что, насколько мне известно, крейсерская у него где-то 160, да? А взлетная какая? Он на какой скорости он взлетает? Давайте посмотрим. Это же интересно. Если кто-то летал, кстати, на Ан-2, прямо сейчас не ждите, звоните 7373948. Расскажите нам про тот самый наш любимый кукурузник. Это и есть кукурузник вообще-то. Так, сейчас мы посмотрим летно-технические характеристики. Грузоподъемность 1500, пассажировместимость 12, экипаж 2. То есть они полностью под завязку. 14 человек, это как раз-таки под завязку забитый этот самолет. Длина 12,4 метра. Так, размах крыльев, наверное, не очень интересно. Площадь крыла тоже. Масса пустого 3,400-3,690 в килограммах, да? Максимальная взлетная масса нет. Я хочу посмотреть сколько. Вот! Максимально допустимая скорость 300 км в час. Это максимально допустимая. Скорее всего, после этого начнется разрушение самолета в воздухе. Ну, то есть, допустим, забраться на какую-то высоту пиковую, после этого решить пикировать, да, возможно, даже отвесно. Вот начнет что-нибудь отрываться после 300 км в час, наверное. Максимальная скорость 236 км в час при максимальной взлетной массе. Крейсерская скорость, я ошибся, не 160, а 180 км в час при максимальной взлетной массе. Практическая дальность 990 км. Практический потолок 4200 при максимальной взлетной массе. Скороподъемность 2,4 метра в секунду. Ну, то есть, если он летел на 10 метров, успел подняться, значит, он 4 секунды был в воздухе. 4 секунды. 121, 122, 123, 124 и падение. Примерно так, да? Длина разбега 235 метров при максимальной взлетной массе. Скорость взлета здесь не написана. Может быть, вот кто-то знает. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Да, да. Ну... Сейчас очень мало информации, чтобы какой-то вывод сделать даже.
Я понимаю, но говорят, что это очень летучий самолет, просто его очень трудно уронить, в принципе, да.
Так и есть. Всего скорее была либо потеря мощности, либо ее нехватка. В районе 10 метров действует так называемая воздушная подушка, когда действует странный эффект земли, и самолету легче подняться. Когда этот эффект заканчивается, уже вступает в работу полная мощность двигателя, которая используется на этом самолете, ее всего скорее не хватило. Если это был перегруз, или это был отказ, была потеря мощности.
Понятно.
Это просто два варианта. Если он оторвался от земли, и они его начали на себя добирать, чтобы перевести в набор высоты, изменилась аэродинамика, они либо во втором режиме его пытались поддернуть с полосы, то есть они уже бежали по полосе, пытались его поддернуть на себя, и перешли во второй режим, и в таком режиме как бы и упали.
Понятно, спасибо большое. Макс пишет, зря ты так про орбидол, очень быстро ставит на ноги при температуре ангине. Макс, если помогает вам, пожалуйста, пользуйтесь. Я не настаиваю, я же говорю, я же испытания свои не проводил. Я просто знаю, что там были проблемы с испытаниями, насколько мне известно. Возможно, я ошибаюсь. Пожалуйста. Так. Да, на одном из радио идет реклама, что от коронавируса помогает орбидол. Я слышал эту рекламу. И там примерно так сказано. Помогает от, там, значит, острых респираторных заболеваний, в том числе от коронавирусов. Но тут как бы хитрая штука, потому что коронавирусов много, а это новый, да, такой штамм, можно это назвать? Давайте без вот этих вот специальных терминов, да? А термин — это всегда специальное слово. Так скажем, виды коронавируса есть, и вот это новый вид. Новый. Мутант. Страшный. Мы не знаем, что с ним делать. Мы не знаем. Но вот китайцы сейчас делают все, что могут. У бипланов примерно 70 км в час взлетная, пишет Саша Л. Это как раз может касаться и Ан-2, потому что он есть биплан. У него, кстати, два крыла. Вот обычно говорят крылья, да, про самолеты, про монопланы даже. А нет. У них крыло. А вот у него два крыла. Поэтому он и биплан, да, поэтому он и биплан. А так вообще крыло, говорят, крыло, одно крыло. А клюква и чеснок помогают от всего, но клюкву не надо кипятить, пишет Олдбой. Да, надеюсь, что не это говорят людям на круизном лайнере Diamond Princess. Клюква и чеснок, мужики, клюква и чеснок. помогает от всего, только клюкву не кипятите. Не помогает, а может быть эффективен. Не обязательно, что эффективен, пишет Костя. Я не понял вас. Так, сейчас все побегут за орбидолом, хороший маркетинговый ход. Да может и побегут. Дело-то это не наше, понимаете? Мы с этого не зарабатываем, мы этим не лечимся. Какая нам, собственно, разница? Все остальные, пожалуйста, наслаждайтесь. Иннокентий Беганский. В СССР производство Ан-2 прекращено в 92-м году. Сколько же можно эксплуатировать, да еще в экстремальных условиях Магадана, пишет Иннокентий. Божешки мой. Вот Иннокентий, сразу видно, конечно, к самолетам имеется совершенно опосредованное какое-то отношение. Смотрите, Б-52 набираю я. И мне выплывают коктейли, да? Но нет, Б-52 самолет, напишу я, чтобы было понятнее. Итак, Боинг Б-52. Стратофортресс. Летающая стратосферная крепость. Да, американский стратегический бомбардировщик. Годы производства с 52 по 62. Все. В 62-м последний сделали Б-52. Но, внимание, начало эксплуатации февраль 55-го, а конца эксплуатации нет. Знаете почему? Потому что он до сих пор эксплуатируется, и не один. Потому что это, по сути, чуть ли не основной такой, да он и есть основной бомбардировщик стратегических вот этих всех самых ядерных сил Соединенных Штатов Америки. А у нас это Ту-95. Ту-95. Давайте посмотрим. Угу. Ту-95. Медведь. Да, это мне неплохо стало, это медведь по классификации НАТО. Изделие В. Проект 95. Начало эксплуатации апрель 56-го. Годы производства с 55-го по 92-й. Но, внимание, эксплуатируется он сегодня. Знаете, сколько их на службе? 60. 60 самолетов, последний из которых был сделан в 92-м году. Это, внимание, Иннокентий, это нормально. Это вариант нормы. Вообще-то, что у американцев, что у нас. Вопрос не в том, какого года самолет. Вопрос в том, как его эксплуатируют и как за ним следят. Поняли, да? Есть ретро-автомобили, Иннокентий, которые гораздо лучше вашего автомобиля по состоянию. Просто потому, что за ними следят. Если у вас есть автомобиль. Да даже не так. Иннокентий, посмотрите в зеркало, сколько вам лет. Допустим, вам 50. Посмотрите в зеркало. А потом посмотрите на Брэда Питта. Лет вам одинаково, а эксплуатация разная. Разная, понимаете? Допустим, вам... Вот сейчас вот даже секунду. Подожди, я хочу просто посмотреть заранее. Так. Сейчас, я посмотрю. Дайте мне секундочку, пожалуйста. Допустим, вам 55 лет. Вам 55. Посмотрите на себя в зеркало. Посмотрели? А потом посмотрите на Киану Ривза. Просто сначала на себя в зеркало, потом на Киану Ривза. Ему 55. Это дед, ему 55, реально. Вот этот Джон Уик, там бегает, что-то стреляет. 55 лет Киану Ривзу, ничего так? Никто об этом не думал? Сейчас. Мадонна. Возраст. Певица. Певица. Мадонна. Давайте посмотрим. Певица Мадонна. Так. Ну-ка, сколько ей лет? Угу. Женщины. Женщины. Кому 61? К зеркалу. Потом смотрим фотографию Мадонны. Ну, она ужасная. Она ужасная, развратуха, конечно, но тем не менее, вы можете посмотреть. Ан-2, в отличие от аналогов, даже при 40 км в час остается управляемым и не падает, пишет Сексет Милонова. Так я и говорю, как они его разбили, непонятно. Ну, Ривз-то как раз сдал очень сильно, пишет Бату. Ага. Прям ужасно. Вот вы видите, 55 человеков среднестатистического, а потом Киану Ривза, видите, и говорите, ужасно сдал. Ужасно. Да, у нас все до 70 пацаны, спросите у Первого канала, пишет Олдбой. Хе-хе, я посмотрел, я лучше выгляжу, пишет Иннокентий. Ну, видите, вам в кино тогда. К Михалкову, конечно, но в кино. Хотя нет, к Михалкову не получится. Не получится к Михалкову. Кто-то текст снял? Вот к нему. Нет? Хотите? Нет? Не знаю. Забыл, как его фамилия. Молодец, успешный же он. А как? Шипенко. Шипенко! 8:30 новости. 8.35. Аргументы и факты пишут. Крушение мифов. Киевским следователям известно, кто стрелял на Майдане. Вероятно, речь идет о том, что стреляли-то не беркутовцы, да? А теперь стало это известно киевским следователям. Ну, посмотрим. Вот аргументы и факты об этом пишут. Рекрутские наборы. Как выиграть войну и почти проиграть страну. Исторический материал. Опять же, в аргументах и фактах смотрите, изучайте. Так, вечерняя Москва. Интересно, да, что у нас там говорят в мэрии? Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Ну, это да, но вчера мы читали новость, что в Москве 19 февраля, то есть вчера, будет установлен рекорд. И сегодня новость о том, что он установлен. Ну, в принципе, это стабильность, это последовательность, это логичность. Отлично. Читайте «Вечернюю Москву». Дальше идем «Коммерсант». Смотрим, что они у нас пишут. Потому что они же что-то пишут. Давайте. Великолепный каламбур какой-нибудь. «Арктика на твердом проценте». Не заметил. РСПП предлагает предоставить льготы горнодобывающим компаниям. Если интересно, смотрите. Ни в какие палаты не лезет. В случае переноса коронавируса из Китая в Россию может не хватить врачей и коек. Вот, то есть пугает нас «Коммерсант», что, может быть, у нас не хватит ни врачей, ни коек, если вдруг коронавирус переметнется, так сказать, на нашу территорию. 8.36, мы идем дальше. На МКАД у Носовихинского шоссе ДТП со смертельным исходом, пишет Винсент Вега. По поводу движения. О движении вы можете писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм, говорит МСК-бот. Винсент, у меня единственное, а что конкретно произошло? Можете объяснить? То есть там кто с кем столкнулся, много ли автомобилей было в этом задействовано, или, может быть, один автомобиль врезался там, в отбойник. Всякое бывает, поэтому, если можете, поясните, пожалуйста, если вам не сложно. Фура и легковой автомобиль PSH, говорит. Спасибо большое, PSH, спасибо большое. Это как раз та авария, о которой вы чуть раньше писали, правильно, PSH? То есть вот и Винсент Вега тоже ее увидел, видимо, да, доехал до нее. Я надеюсь, на это обратят внимание наши новостники. Ну, мы идем дальше. Я единственное только могу сказать, что, конечно, поаккуратнее будьте на дорогах, потому что сейчас вот температура скачет и через ноль в том числе, и иногда ты не видишь даже, что асфальт скользкий. Ну, просто скользкий, но этого не видно, тебе кажется, что он визуально сухой. Но это не так. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Просто интересная новость, опять же, про нынешнего премьера Мишустина. Говорят, что на пост премьера претендовали 4 человека, и Мишустина среди них не было. И говорит это не абы кто, а президент Владимир Путин. Он говорит, мне было предложено 3 кандидатуры, если не 4, 4 даже. Но Мишустина среди них не было, Мишустина никто не называл, кроме меня. Ну, то есть президент сам посоветовал Мишустина и сам на него обратил внимание. Интересно было бы, конечно, узнать, кто остальные кандидатуры, вот эти 4 кандидатуры. Но я предполагаю, что это как раз те самые кандидатуры, на которых в основном все и рассчитывали. Вот эти кандидатуры, которые везде и назывались, там, в телеграм-каналах, да, ну, так, в народе, на телевидении, на радио, вот, назывались определенно. Ну, что, Кудрин назывался, правильно? Ну, вот, назывался у нас, ой, я не помню, Силуанов назывался, нет? По-моему, да, да, Собянин назывался, я помню. Ну, вот, ну, и все почти, да? Ну, как бы вот, как-то так. Кого-то еще называли, я сейчас, вот, честно вам сказать, уже и не вспомню. Ну, то есть, видите, как анализ-то правильный, но исходя из этой мысли, можно судить, знаете, о чем? Что информация у людей есть, доступ, да, условно, к тем людям, которые предлагают что-то президенту, вот к ним доступ есть. Вот у этих вот телеграм-каналах и прочего, да, они как-то, может быть, они этими людьми контролируются, эти телеграм-каналы, может быть, еще как-то, не знаю, но у них доступ есть. Сверху вниз или снизу вверх, не знаю, а до президента у них нет. Ну, то есть они не вхожи. Ну, то есть они... Ну, вы поняли, да? То есть если называлось условно 4 фамилии, и, в общем-то, 4 фамилии обычно и звучало в масс-медиа, вот здесь вот, и все эти фамилии, в общем, знают, то получается, что есть прямая связка с масс-медиа и вот этих вот людей, которые этих 4 предлагали. А президент, вот как бы он там где-то парит, и его не достать никак, и у него там свои мысли какие-то, и он, вот, никто не знает, что он думает на самом деле. Вот как интересно. Ну так, я понял. Я так ощущаю. Вот исходя из того, что я сейчас услышал. Но Симоньян предсказала. И это должно настораживать. То есть, вот, в какой-то мере. Ну, страшное дело, да? А, та, скользкий асфальт при плюсовой температуре точно, пишет Мария. Да, точно, Мария. А когда дождик капает при очень плюсовой температуре, асфальт все равно скользкий. Имейте, пожалуйста, в виду это, Мария. А то вы прям даже три смайлика поставили, а потом будете плакать в машине сидеть. Как же так было скользко? Конечно, бывает скользкий асфальт при плюсовой температуре. Алексей, вы вчера назвали проституток проститутками. Не будут ли у вас проблемы, как у протоиерея Смирнова? Пишет Игорь В. Ну, нет. Я даже думаю, что у протоиерея Смирнова нет никаких проблем. Ну да, есть какие-то там... Я даже не знаю, кто это. Я знаю, что Гордон — это ведущий на телевидении у нас. Вот Александр Гордон. Классный. Он раньше, кстати, политические программы вел. Сейчас он ведет только какие-то такие вот семейно-бытовые. Мне кажется... Его потенциал сегодня не раскрыт до конца, это мое ощущение. Может быть, он считает по-другому, и все остальные считают по-другому. Но неважно, вот я знаю. А там какая-то есть Гордон еще, как Катя. Я так понял, что она Гордон, потому что она была женой Гордона. Все, вот как бы. Или я ошибаюсь, и я совсем не разбираюсь во взаимоотношениях. И она вот там собирается судиться там с кем-то. Ну, пускай судится, какие проблемы. Пускай добивается, чего хочет. Только непонятно, чего она хочет. Не знаю, я, по-моему, единственный, кто как-то пытается заступиться за протоиерея Дмитрия Смирнова. Причем с первого дня. То есть я вот здесь позиции никак своей не менял. Я за него заступаюсь. Мне кажется, он прав. Вот, он резок слишком, может быть, в выборе слов, да, терминология у него жесткая, но он побуждает нас к хорошим вещам, он все-таки чувство доброй лиры пробуждает, значит, правильно делает, да? Ну, правильно, когда мы говорим о каких-нибудь художниках, режиссерах, да, мы же восхищаемся, например, кинематографом Звягинцева изо всех сил. Хотя он какую-то блевотину показывает, уже это давно такой России не существует, да и, наверное, никогда не существовало ни одного положительного героя. Ну, блевотина какая-то, понимаете? Но, тем не менее, мы восхищаемся и говорим, искусство, оно должно провоцировать на спор, на мысли. Ну, а почему высказывание медийного человека, пусть даже о церкви, не должно провоцировать на спор и на осмысление того, что он сказал? Почему? Конечно, должно, оно и спровоцировало, ну и отлично. Да? Матвиенко, 70 лет. Да вы что, Александр? Серьезно? Как я мог пропустить? Подождите. Валентине Матвиенко 70 лет? Ну, вот. Сегодня? Или вообще, вы говорите? Или вы вообще говорите? Это когда мы о возрасте разговаривали. Секунду. 7 апреля ей только вот будет день рождения. А, вы просто говорите о том, что Валентин Матвиенко хорошо выглядит в свои годы. Я понял, спасибо большое. Так. Путин выбрал Мишустина, потому что он самый упакованный из всех предложенных. Воровать, может, меньше будет, пишет 404-й. А почему вы думаете, что он, в принципе, вообще будет воровать? Мне так нравится этот подход такой. Это простые люди. Воровать, может, меньше будет. А почему он вообще должен воровать? В принципе, зачем это нужно? Вот я все время всем говорю, голосуйте за Гудошникова, хотя я нигде никуда и не собираюсь. Я вот не буду воровать. Ну, то есть я ни разу в жизни, наверное, предположу, не воровал. А то, может быть, воровал, да не знал просто, понимаешь? Такое тоже может быть, всякое бывает. Ну, то есть осознанно, давайте так, осознанно ни разу в жизни ничего не своровал. Серьезно, осознанно. Неосознанно не знаю. Не знаю, значит, когда к тебе вдруг там приходит письмо из налоговой, вы там недоплатили, мы начислили пени, ты думаешь, откуда, какие пени еще, куда, и слово какое-то незаконченное, да? Пени. Старая шутка из КВН. Зачем протоиерей цепляется к проституткам? Проститутки ведь не цепляются к протоиерею, пишет Иннокентий. Конечно, цепляются проститутки к протоиерею. А всякие. Только он выскажется, всякие проститутки к нему и цепляются. Нет? Ну и хорошие люди тоже. Так, логично, потому что уже наворовал, пишет Сергей. Сергей, у вас есть какие-то данные конкретно про тому, как Мишустин наворовал? Может быть, вам в суд тогда? Или к Навальному, скорее, предоставьте ему эти данные, скорее. Сергей написал от Навального, вы чё, там уже эти данные Навального разбили в пух и прах. Вы реально? Ну реально, ну это жесть. Ладно, потому что все воруют, такая система, пишет Константин С. Константин, вы воруете, нет? Константин, вы воруете? Я нет, вы нет, значит уже не все. Значит, уже два честных человека... Или, подождите, вы еще не написали ответ, возможно, вы воруете, а я вам уже так вот сказал. Я бы воровал больше, чем Мишустин, но не дают. Так Мишустин вообще не ворует. Соответственно, если вы рубль своровали, значит, вы уже больше Мишустина воруете. Правильно, Валерий? Воруйте! Больше, пожалуйста. Шучу, шучу, я против воровства. Каждый день ты воруешь правду, пишет Александр Латыш. Вы должны тогда говорить истину. Потому что правда, она у каждого своя, понимаете? А истина одна. Но истина в Боге, и если вы атеист, то у вас вообще никакой истины нет. Вы сатанист. С вами о чем разговаривать? Нет никаких... Вы знаете, что нет никаких атеистов? Либо ты веришь в Бога, либо ты сатанист. Все. Вариантов нет. Никаких атеистов не бывает. Атеизм — это сатанизм. Мог бы сказать Дмитрий Смирнов, но не говорит. Понимаете? Есть еще темы для обострения. Есть. Но это потом. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да. Да.
Я вот сейчас еду, и по этому вопросу хотел бы обсудить следующий год.
А что-то у вас так плохо слышно. Вы, может, убавите приемник, а то я так это страдаю немножко от того, что заносит звук, да.
Извините. Замглавы ГИБДД города Воронежа, его взяли во все квартирами.
Всего-то.
И я вот еду и думаю, а у нас сколько таких заместителей в стране?
Много.
И самое-то страшное или интересное, что наши чиновники не могут деньги, которые они так, таким образом зарабатывают, прятать от государства. Эти квартиры взяли, которые были прописаны на его родителей.
Угу.
И ну, я вот
простой иду... способ, да. Такой вот, самый примитивный, да.
Угу. Ну ведь это страшно, правда, или нет?
Вообще не страшно.
Не страшно?
Mm-mm. А почему это страшно?
Ну тогда вы в систему ну никогда не попадете, понимаете?
В какую систему?
Ну о которой вы говорите.
Не понял.
Вы на перспективу планируете быть где-то...
Где?
И так далее.
Где,
так далее.
Где?
Или я ошибся?
Не, я не понял, где. Вы просто ни слова провалилось. Где я планирую быть? Я просто на всякий случай уточню.
А я нашему президенту и господину Мишустину желаю удачи.
Я тоже, я просто... Спасибо большое, я так и не понял. Вы на перспективу планируете быть. Я спрашиваю, где, а слова не слышно было. Прерывался звук. Вот. А, поэтому... Ну, давайте я сам скажу, где я планирую быть, чтобы вот, да? Я планирую быть в своем доме в России со своей женой, детьми, собакой, но на улице. На улице. Нечего ей делать дома. Я уже не раз об этом говорил. Ладно, не буду сейчас сорвусь это, да? Вот, собака своя, конечно. Доберман. Доберман. Доберман, эх, ждет меня. Добермана буду растить. А, хорошо. Значит, с хорошим автомобилем, на котором я буду ездить. Все. С хорошей работой, которая мне нравится. Вот. Не то, что... Шучу, шучу, шучу. Как раз. Вот хорошая работа, которая мне нравится. Ну и все. И, собственно, а что еще планировать-то? Вы думаете, мне очень нужна власть над вами? Ну, нет. Понимаете, если... объясню. Если бы я сильно очень хотел власти, то я бы уже давно шел другой дорогой. То есть я совсем не туда иду. Это очевидно, я совсем не туда иду для того, чтобы быть представителем власти. Это надо было вступать в разные патриотические, ну, там, скажем, прогосударственные кружки, там всякие наши, не наши, ваши. Да, вот туда надо было вступать. Либо, если бы у меня такой, я какого-нибудь там оппозиционного толка был, надо было бы врываться во всякие тусовки оппозиционные. Я вне тусовочный. Да, вне тусовочных блоков. Реально, ни там, ни сям, никого вообще не знаю, никуда не скажу. А, сейчас люди скажут, ах, никого не знаю, надо убрать, надо убрать. Нет, я честный трудяга, понимаете. Просто прихожу на работу и работаю в свое удовольствие. Я знаю, что есть всякие наглые, плохие люди, которые копают под меня. Я знаю, что есть такие люди. И я не имею в виду, конечно же, вас. Тех, кто жалуется на меня, вы просто жалуетесь. Нет, есть такие, которые, ага, хлебное место, прикормился, сейчас мы... Ну, не знаю, они как-то всегда сами в себе зарываются. Я не понимаю, почему, ну вот, то есть я вообще ничего никогда не делаю, и люди сами которые вот роют ямы эти, они в эти ямы заходят, потом там сидят, смотрят вверх, ну что случилось, непонятно. Но мне кажется, очень простая вещь, если ты никому не делаешь плохого, то и Господь не даст сделать тебе плохо. Как вам такое? Ну не делай плохого сам, и вот, и все твои злопыхатели, и, кстати, им зла даже желать не надо, их надо прощать всех, и все будет хорошо. О чем я говорю? Непонятно. Ну, я говорю о том, что я, в общем, не очень хотел бы быть представителем власти, потому что власть, знаете, штука обоюдоострая. С одной стороны, вроде бы ты власть, а с другой стороны, все время есть люди, которые тебе говорят, что они тебя этой властью сделали. Понимаете, да? Ну, то есть, вот кто мне сейчас может сказать, что меня, вот он, да, там, сделал... Кем? Вот кем? Я тебя выбрал кем? Ведущим? Что за бред какой, да? Ну, бредятина же, правда, бредятина. А власть, она такая штука. Я голосовал за тебя, чтобы ты был, ну, и там, депутатом, допустим. Или там, каким чиновником высокопоставленным, да, мэром, да? Я голос отдал. Скамейку мне поставь. Вот, а ко мне подходит человек и говорит, я тебя слушаю, расскажи мне то, что я хочу. Я говорю, я сейчас тебе расскажу, что ты хочешь, да, и хоти это дальше. Ну, то есть, я не обязан, а власть обязана, к сожалению. Вы скажете, что это не совсем правда, потому что часто так выходит, что власть вроде бы никому ничего не обязана, да? Потому что люди некоторые рвутся во власть для того, чтобы, получив власть, как раз-таки не быть никому обязанными. Для того, чтобы быть не слугами народа, как когда-то метко выразился Иосиф Виссарионович Сталин, между прочим, про слуг народа. Сталинская цитатка. Смешно, да, что партия Зеленского называется «слуга народа»? Хотя это цитата Сталина, а у них вроде декоммунизация, десталинизация, вот это все. Ну, ладно, не разбираются в вопросе, это не важно. Важно другое. Важно, что... Власть — это ответственность, очень большая ответственность. Ну вот Горбачев был властью, да? Ну, он был главным человеком в одной из самых мощных стран мира, в Советском Союзе, да? Пусть, может быть, Советский Союз тогда имел определенный ряд проблем, который привел к тому, к чему привел. И, может быть, Горбачевское управление было катализатором, да? Тех процессов, которые существовали в Советском Союзе. Может быть, он, наоборот, замедлял распад Советского Союза. Есть разные оценки, но важно не это. Важно то, что он вошел в историю как разрушитель государства. Представляете, какая это ответственность? Через 100 лет, через 200 лет, через 300 лет, через 1000 лет. Ну, если мы не будем дебилами и будем учить историю, что, конечно, сомнительно. Все, кто будет натыкаться на фамилию Горбачев в учебнике, будут знать, что он разрушитель государства. Представляете? Через 1000 лет. Хотите через 2000 лет? Через 3. Вопрос только, сколько продержится русский народ, народ России, да, в каких-либо границах, каких-либо границах. Вот сколько будет Россия, столько, вот тысяч лет, сколько она будет, столько тысяч лет все будут знать, что Советский Союз разрушился или был разрушен Горбачевым. Либо разрушился при Горбачеве, ну, вы поняли. Неудачник. Огромный неудачник. Представляете? Редкая такая история. Два таких неудачника. Николай II. Как я сейчас его оцениваю как правителя? Я сейчас его не оцениваю как человека канонизированного. Я не хочу оскорбить чувства верующих, имейте в виду. Я оцениваю его как правителя. Потому что он же как страстотерпец канонизирован, так-то, да, насколько мне известно. А это значит, что он не был свят до того, как он эти страсти претерпел. Правильно? Я его оцениваю именно в этот период жизни. И хочу сказать, что он, конечно, как правитель-неудачник. Вот. Горбачев. Неудачник. Ну, неудачник. Ну, вот так, такая история. Ничего не поделаешь. Вот. Были такие примеры правителей в нашей истории. И не только в нашей. Вот. Неудачники. Что поделать? Кстати, если вы меня спросите про Сталина, то он в истории победителем будет, да. Репрессии, говорю вам точно, забудутся. Точно, 100%. Нет, их будут помнить, но они не будут ощущаться так, как сейчас. С каждым годом они будут ощущаться все меньше и меньше, потому что человек теряет связь вот эту поколенческую, да, им очень сложно представить, что его какой-нибудь там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра- элементарная вещь. Посмотрите, знаете ли вы свою родословную в седьмом поколении. Знаете? Каждый знает. Да ладно, в четвертом посмотрите. Просто в четвертом. Все знают? Я думаю, что большинство не знает в четвертом поколении своей родословной. Просто не знает. То есть про бабушек там, да, про дедушек уже практически никто не знает. Все. А про-про? Все, это вообще закрытый вопрос. Никто не знает, что там. Соответственно, когда родится поколение, которое не будет... для которых люди репрессированные будут про-про, а оно родилось, для них эти репрессии будут ноль. Ноль. И только люди с... какой-то очень большой, бурной фантазией, да, по-настоящему, и сострадательностью какой-то, как писатели примерно, да, и поэты, они смогут это переживать вновь и вновь, несмотря на то, что прошло там 100 лет, 200 лет, 300 лет. Ну, просто потому что писатели, они так устроены, потому что люди, ну, такие истинные гуманитарии, они так устроены. Они могут ретроспективно мыслить, они могут погрузиться туда, в том числе эмоционально, и пережить этот момент. Несмотря на то, что они могут даже и не знать, что их родственник, не их родственник, им это вообще не важно. Они, в принципе, выше этой ситуации. Поэтому иногда так получается, что какая-то великая война проходит 100 лет, и великое произведение об этой войне появляется. Потому что появляется человек, способный осмыслить то, что произошло 100 лет назад. Он появляется и пишет так, как будто бы это и есть истина. Ну, кстати, это, может быть, так и бывает. Потому что, опять же, большое видите на расстоянии. 7373-948. Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я вот только что проехал вот эту аварию, которая около Носовихи.
Да-да-да.
Ну, все там уже растащили, в принципе. Стоят на обочине. Легковую даже определить не смог, что за машина. В хлам там ремонту не подлежит.
Угу.
А пробка из-за того, что именно вот у этого места все тормозят и смотрят.
Ну, естественно, вот да, все. Естественно. Поглазеть хочется людям, конечно. Спасибо большое. Как репрессии Ивана Грозного не забыли, так и Сталина не забудут, пишет Андрей Буб. Андрей, с одной стороны, да, с другой стороны, никто же из вас не сядет сейчас и не скажет. Типа, Иван IV убил моего... Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Дедушку. Такого не будет. Помните фразу из «Иван Васильевич меняет профессию, пущай полетает»? Так это мой был родственник. Так это мой был родственник. Такого не может быть, понимаете? Просто потому что не может быть. Потому что вы этого даже не знаете. Вы не знаете, что ваши родственники делали во времена Ивана Грозного. Ну, не, если вы знаете, я на самом деле могу только порадоваться, это значит, что вы погружены в историю своей семьи очень глубоко, и это, кстати, очень интересно изучать историю своей семьи. Но большинство не знает, поэтому не могут себя ассоциировать, а если не могут себя ассоциировать, не могут сочувствовать, а если не могут сочувствовать, то тогда и проблемы нет. Остаются только героические завоевания по типу «Александр Македонский был красавчик», «Чингисхан был красавчик». Ну так вот, просто красавчик Чингисхан. А то, что он прям народы уничтожал под корень, геноцид устраивал. Мне всегда нравилось государство, легко запоминается, всем школьникам советую, но школьники меня не имеют права слушать, потому что я только с 16 лет. Ну то есть матерящегося Дудя могут, а меня не могут, понимаете, да, дебилизм некоторых законов России, но тем не менее. И это государство, Си-ся. Запомните, Си-ся. Вот наберите в интернете Си одним слогом, а вторым слогом Ся. Не вместе Си-ся, это понятно, какие у вас фотографии будут сразу. Си-ся. И вы смотрите, что с ними сделали. Ничего не осталось от них. Все. Вот как работали татаро-монголы, если можно выразиться так. А может, монгол-татары, лучше так, наверное, сказать. Татары обидятся опять. Понятно, да? А сегодня что? Ну, Чингисхан. А, Петр Первый. Ну что, Питер, Питер весь на костях. Весь. Трупами усеян Питер. Ну, кому и какая разница? Мы же не знаем, чьи это трупы. Уже не знаем. А что там прошло-то, господи? Здесь город будет заложен. 1703-й? Какой год? Вот. Что там времени-то прошло? Да вот, это пару-тройку веков там. Ну, что это? Мелочи. В принципе, можно знать историю своей семьи, да? Ну, так постараться, если. Ну, и никто уже не знает. Поэтому какая разница? А город-то красивый, Питер. Мы все любим. Раз, два, три, зенитушка, привет. Там вот эти вот все кричалки, да? Да? Покрошили сисю. Ну, конечно, Павел. Понимаете? В капусту абсолютно. Так, Горбачев крутой чел, принес нам свободу рынка, пишет Валерий. Да-да, вот, ну и в Китае есть свобода рынка, но не было распавшегося государства. Ну так, на всякий случай. Это, кстати, я всегда привожу такой пример, и коммунисты начинают радоваться. И типа, да, молодец, вот на место поставил этих всех демократов. С другой стороны, товарищи коммунисты, а ведь в Америке появились и космос, и ядерное оружие без всякого коммунизма. Ладно, это мы потом как-нибудь обсудим. Все, теперь все расстроились. Кто же я? Циник какой-то, наверное, поганый. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, февраль, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, давайте про коронавирус. Что к этому времени у нас есть интересного? Распространение коронавируса, главное. На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у японского моря Якогама, заболели еще двое россиян. Я уже об этом говорил. Всего на данный момент заразились трое граждан Российской Федерации. Первому поставили диагноз 18 февраля. Еще четверых россиян, у которых не был обнаружен коронавирус после двухнедельного карантина, сегодня эвакуировали с Diamond Princess. Судно стоит у берегов Японии на карантине с начала февраля, всего эвакуировано уже 6 россиян. Два пассажира Diamond Princess, у которых ранее был обнаружен коронавирус, умерли. Это мужчина и женщина старше 80 лет. Не уточняется, когда и как именно они были госпитализированы, и не указывается их национальность. На судне находилось 3700 человек, в том числе 24 гражданина России. Общее число летальных исходов от коронавируса в Китае достигло 2118, из них 2029 в провинции Хубэй, где был обнаружен первый заразившийся. Число зараженных коронавирусом в мире более 75 тысяч, погибли 2128 человек, выздоровели 16313. Что, уже не так страшно или как? Или все-таки страшно? Сегодня 20.02.2020. Ничего себе! Действительно, сегодня классная дата. 20.02.2020. А будет же и 20... А, не, не будет 2020. 2020. Откуда? Это нужен 20-й месяц. Да. А жаль, а жаль. Ну, вообще круто, конечно. Дмитрий, спасибо большое. 2.00.02.2020. Да, мне нравится. Мне нравится. Да. Это по коронавирусу я вам сказал. Это, если вдруг вас это интересует, тематика. Ну вот вообще, кстати, прошла истерика-то или все страшно? Вот по ощущениям я бы хотел понять. То есть все страшнее становится или наоборот? Как-то все легче, легче, легче и уже стало восприниматься как обыденность. Вот эта вся информация по коронавирусу. Наберите 7373948. Давайте поделимся своими ощущениями. Надоел мне коронавирус, пишет Наталья. Интересно, интересно. Вот, вот давайте Виктора послушаем. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. Это Виктор, 26-й.
Так я и знаю, да, да, пожалуйста.
Мое личное мнение, значит, ну так, это как это, что это вроде не туда и не сюда. Наверное, сценарий придумали для обвала, как говорится, системы денежной. И еще один такой вопрос,
Алексей. Ну, то есть не боитесь коронавируса?
Нет, нет, нет. Алексей Валерьевич, еще один такой вопрос, нюанс, как говорится. Доберман Пинчер, короткошерстная собака, она на улице жить не может.
Может, спасибо. Почему? Отапливаемая будочка.
А, ну да, еще там газ провести, воду и прочее, и прочее.
Да.
Спасибо.
Все, спасибо большое. Конечно, пускай греется там отапливаемая будка. Что вы думаете, если я дом построю, я что ли будку отапливаемую не сделаю? Господи. смысле, пошел он, а? Пошел он, но я без него обойдусь. Вообще, с какой стати я должен убрать? Зачем он мне вообще нужен? С нашей медициной, если будет эпидемия, то смертность будет большая, олдбой говорит. Как было, так и есть. Просто плевать, пишет Владислав. По-моему, всем все равно, пишет Ермек. Пишет, что в сентябре в России начнется, пишет Андрей. Да? Давайте Гургена послушаем. Пожалуйста, Гурген.
Доброе утро, Алексей. Вы знаете, вот в советское время было колоссальное количество рассказов, повестей, значит, эссе по поводу комсомольцев, которые очень хотели обмануть не только Господа Бога, но и вообще, очевидно, чуть ли не самих себя.
Так.
Значит, они с утра обтирались, пробегали какое-то расстояние, правда, тогда это не было модно, такого джогинга в народе, да, но они были очень идейны, они были очень активны. Они даже боролись с собственной физиологией, не позволяли себе заглядываться на женщин, были очень аккуратны и так далее. Удивительно было следующее. Это обязательно в этих рассказах был какой-то героический конец, который заканчивался смертью этого человека. Это напоминает анекдот про китайца, который подвозит к какому-то месту девушку на раме своего велосипеда. В результате конца анекдота оказывается, что рамы на этом велосипеде не было. То есть, вы понимаете, так сказать, для фантазии, да? Вот. А то, что касается коронавируса, я вам могу сказать следующую вещь. В 2000 году я приехал в Лондон. Тогда, значит, бушевала во всем мире, доводя до состояния истерики, бешеная корова, как вы помните, mad cow disease, да, так называемая. Значит, что сделал ваш покорный слуга? Я пошел в Angus Steak House на Трафальгарской площади, и, значит, под барабанящий за окном дождь заказал себе огромный стейк из этой бешеной коровы, съел его, и вот, как вы слышите, до сих пор могу принять участие в вашей программе.
Да, да. Смело, смело, Гурген.
Вот,
вы отважный, кажется, человек.
Мне кажется, благодарю вас, да, до определенной степени, может быть, более отважный, чем, слава богу, не слабоумный. Да.
Спасибо, спасибо.
Видите ли, вот что касается эффекта умолчания. Если сейчас будет глухое молчание во всей мировой прессе, месяца так на два, вот тогда можно будет через два месяца вспомнить коронавирус. Это, знаете, как, ну вот, Всевышний терпит все наши выходки, да? Но есть такое явление, как «эрхатайм», что значит «гнев, растянутый во времени», «когда-то аукнется».
Спасибо большое, спасибо. 77-й, раз уж про гнев, растянутый во времени, пишет, сказали, говорит, прочитайте 9 главу Апокалипсиса. 9 глава. Откровение Иоанна Богослова, да? Так, и там говорят про саранча. Так, и что? И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Так, мучение подобно. Саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, волосы у ней, как волосы у женщины, а зубы у ней были, как у львов. Так и что? А мне написали, мол, прочитайте, там про саранчу, которой венцы на головах подобны коронам. Да нет, там не сказано ничего про короны, во-первых. Во-вторых, там вообще много интересного сказано. Смотрите, там на ней были брони, как бы брони железные, а шум открыльев его, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее была, были жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Какие-то жало, хвосты, понимаете, там, какие-то шум. Ну, конечно, можно сюда привязать коронавирус, если сильно постараться, но, небось, сложновато это. Доберман тупая, бестолковая, бесполезная в хозяйстве собака, пишет кот. Кот, да как же так? Доберман — это собака-компаньон, которая для этого и создавалась. Это собака-полицейская, она не может быть тупой, бесполезной и бестолковой. Если доберман тупой, бесполезный и бестолковый, это значит, что у него тупой, бесполезный и бестолковый хозяин, который не смог добермана воспитать. Вот в чем дело, понимаете? Имейте в виду, компаньон — это корги, пишет Валерий. Ну да. Корона, венец, пишет Валерий. Все, то есть все-таки да, коронавирус. Значит, вот что имел в виду Иоанн Богослов, когда писал про саранчу. То есть саранча, и на голове у нее корона, венец, как бы корона. Ну, все понятно. Ну, тогда 5 месяцев ждем. А сколько уже коронавирус идет? Мы ждем 5 месяцев, а дальше что? Дальше, секундочку. Тогда дальше давайте посмотрим. Так, 5 месяцев. Так, царем над собой она имела ангела бездны, и имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить 3-ю часть. А дальше умертвляется 3-я часть людей на земле. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые, серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 3-я часть людей. Значит, дым, огонь, сера и язвы. Через 5 месяцев после того, как появился коронавирус. Предполагает наш слушатель, так и будет. Всего вам доброго. Да, но это я так просто сказал, просто позаимствовал. На самом деле нет, нам еще есть о чем поговорить. И еще храм возрождают в Израиле, что тоже предвещает апокалипсис, пишет Георгий. Так, доберман — прекрасный пес, а по будке рили ерунда, товарищ тоже так думал и сделал. В итоге зимой холодно, осенью мокро и тому подобное. Так что или маламута какого-нибудь, или домой собаку. Тогда овчарку берем. Немецкую. Самая правильная собака. Дома неохота держать собаку. Правда, это бред какой-то. 7373948. А, нет, можно дома, но главное, чтобы она на улицу выбегала сама. Через вот дырку в... Ну, дырка известно где. Отверстие. Отверстие. В двери. Гадила, и потом возвращалась назад, и все. Чтобы только не надо было вот это вот все время, да? Выносить, заносить. Алло, здравствуйте. Не хочется этим заниматься.
Доброе утро.
Почему? Да, простите, важное замечание. Гадила у соседа. Пожалуйста, говорите. Да-да-да.
Доброе утро.
Доброе, да.
Леонид, меня зовут. Я хочу разочаровать Гургена с его таким оптимизмом неуемным.
Так.
Дело в том, что, в общем-то, опасность вируса ясна из того, сколько людей выздоровело, а сколько погибло, а не сколько заболело. Понимаете?
Сейчас тут... выздоровело около там 16 тысяч, чуть больше, а погибло больше 2.
Да, и вот это не 0,1%, это раз.
Да. Но не все же заболеют.
Вы понимаете, в чем дело? Чтобы понимать, что происходит, ну, я так понимаю, Гурген, он такой прозападный человек, а я уж востоком тоже интересуюсь. У китайцев менталитет совсем другой. Если они так озадачились, вот до такой степени, что они перекрыли страну, что они уже, видимо, потеряют 4% ВВП на всей этой истории, а не просто так, чтобы посмешить наших слушателей, этого делать бы не стали. Mm-hmm. Более того, обратите внимание на поведение нашего руководства. Да. Вдруг бабах запрещают въезд китайцев.
Жестко. Не, ну жестко. Вообще, да,
вот если задуматься. Вот послушайте, в принципе, бредуйно, а как бы ничем не обосновано. Вчера можно, сегодня нет. Значит, им тоже кое-что напили. Mm-hmm. Понимаете? Они что же не сумасшедшие?
То есть мы предполагаем с вами сейчас, что на самом деле ситуация гораздо, гораздо хуже.
Она не хуже, она сложнее. Угу. Вы понимаете, это не вот так вот, как я съел кусок мяса и не умер, а другой съел и умер. Ну и что? Вы понимаете, в чем дело? Когда есть ответственность за огромные массы людей, тут другая психология. Вот то, что говорил Гургин, это он герой. Но если такой герой окажется наверху, то этот герой погубит огромное количество людей.
Вот поэтому я и не стремлюсь к власти, видите?
Но
большая просто... ответственность, большая ответственность.
И можно еще одну реприску тут по поводу
Ан-2?
Давайте,
давайте.
Вдруг появилось сообщение, что у него на борту не было топлива.
Да?
Это как? Да, и три, и второй вопрос.
Как он взлетел без топлива? На парах просто взлетел?
Ну, кстати, это
потрясающе.
Был такой случай. На остатках взлетел.
Ну,
второе.
Да.
Обратите внимание на сообщение. Экипаж из трех человек. Это как? В Ан-2 экипаж два человека.
Два, да.
Что у них, стюардесса летела? Там много очень вопросов.
Странно, странно дело. А про бензин, ну, в смысле, керосин?
Бензин. Он на бензине.
На бензине?
Да, он авиационный бензин.
Вот, кстати, я сейчас вспоминаю. О, кстати, у меня есть история на этот счет. У нас возле поселка, в котором я жил в детстве, как раз-таки был, ну, аэродром небольшой. И где, как, ну, мог по возможности подняться воздух Ан-2, ну, и, соответственно, приземлиться. Вот. Приторговывали тогда местные пилоты... Тем самым, да, авиационным бензином.
Я догадываюсь.
Да, значит, у меня товарищ покупал, дешево было, и в машину лил, в автомобиль. Ну, в общем, с автомобилем ничего не произошло, хотя я думал, что должно было произойти.
Должно было, да.
Должно, но не произошло. Но дело-то не в этом. Дело в том, что я примерно представляю, почему у них может не оказаться топлива в баке, когда они взлетают.
Ой, вы знаете, взлетается все, что угодно может быть. Вот я когда еще служил... На 7 ноября ребята слили спирт самолета. Понимаете? И рассчитывали, что потом будет подготовка к полету. Но они налили.
Ну, конечно.
И не налили.
Забыли немножко.
Да, летчик взлетел, обледенел. Понимаете, фонарь обледенел. Вот что плохо. Он ни черта не видит и боится катапультироваться, неизвестно, фонарь отстрелится или нет, если он обледенел.
Ну, да.
Но его спас, там у нас был такой герой, подполковник Павлов, он взлетел... Его нашел и вывел на солнце. И у него появилась какая-то дырка.
А самолет-то какой был?
Это МиГ-21.
О, ну так это серьезный аппарат.
Ну, мы на таких уже служили, да. СМТ, причем такой очень современный до того времени.
Серьезное, серьезное.
Ну, в общем, ребят даже не наказали, поскольку они так испугались. Что это было, ну, как вам сказать, чуть сумасшедший дух мне положили, когда они вдруг собрались.
Ну, понятно, понятно, понятно. Но они, причем, наверняка вспомнили это за секунду. Все, когда вдруг это, и
после
все.
После взлета один другого спросил, ты налил мне?
Да.
А погодка, сами понимаете, ноябрь, это же не май месяц.
Да, правильно, правильно. Спасибо большое, спасибо большое. Очень интересно, кстати. В аэродром в поселке в красивом месте, и Чернобыль напоминает, пишет Иван. Вы очень боитесь, как бы кто чего лишнего не сказал, пишет 404-й. 404-й, раскрою вам тайну. Бояться должны те, кто может сказать что-то лишнее. У меня есть ощущение, что... У нас, как слушателей, как и у меня, в принципе, нет такой информации, которую нельзя сказать в эфире. Ну, то есть, вряд ли мы обладаем какой-то такой информацией. Хотя, я думаю, что среди моих слушателей есть какие-то люди, ну, там, с допусками, да, с секретностью определенной их работы. И они, конечно, должны здесь каждое слово выбирать и цедить. Всем остальным, как бы, какая проблема? Что вы можете... Давайте так, 44-й. Что вы можете такое сказать в эфире, что было бы настолько удивительным и настолько вот страшным, что после этого что-то последовало. Ну, кроме того, что вы можете матюкнуться вот в эфире, и, может быть, Роскомнадзор на это обратит внимание, и нам там какой-нибудь выпишет штраф. Хотя, опять же, если вы материтесь, и я вас увожу из эфира, поскольку у нас прямой эфир, нам не выпишут предупреждение за это, потому что я вас просто увожу из эфира, и все. Ну, я же не могу вас контролировать. Вот если я буду материться в эфире, а этого не будет, тогда да, тогда могут быть проблемы. Поэтому непонятно, 44-й, о чем вы пишете. Про конец света Евангелия от Матфея, глава 24, говорит Любаша. Ну, слушайте, есть специальное откровение Иоанна Богослова, но это называется апокалипсис. Просто берете, дочитаете, там все про конец света. Но, насколько я понял, и что там говорят по этому поводу люди, разбирающиеся в религии, так скажем, да, во всех этих вещах, они говорят, что никто не знает, как оно будет. Это лишь предположение все-таки, да? То есть это такие художественные тексты на неких видениях, предположениях, мыслях,
каких-то откровениях, которые где-то когда-то получены были конкретным автором. Ну, понимаете, да? Но до конца мы все не понимаем, как оно будет. Вот как бы. Ну, как-то будет. Так, там ван 2 такой кранчик, мне написано, есть топливо, попадает в двигатель, так что если его не открыть, то на разбег хватит, а на взлет нет, пишет Иван Кузнецов. То есть не открыли просто подачу топлива, что ли? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, доброе.
Ну, конечно, я пытался уже говорить, то, что может, то, что нельзя. Ну, что-то мне считают, как ты за идиот. Но это же не я написал, правильно? Это если
кого?
Специальные специалисты работают. По поводу вот птичьего гриппа, помните, были заражения? В одну аптеку завезли в Чехии...
Это откуда? 60... Сразу прям ссылку на информацию. Откуда берете?
Это книга Татьяны Грачевой «Невидимая Хазария».
А хорошо, хорошо.
Вот. Угу. Да, да, да. Вот. И там все это описано подробно, как он получил эту субстанцию и хотел проверить состав этой вакцины. Так там было два вируса. Один слабо заражен, другой сильный, необработанной радиацией. Понимаете, это строго запрещено. Угу. Он стал обращаться к компанию «Бактер». Это величайшая компания. Знаете, чья она, конечно, кому принадлежит. Вот. Они сказали, это
не,
вы
не
ваша
знаю.
А, вы не знаете Бактер компанию?
Это
мировая компания по производству вакцин.
Да?
Всего мира практически, да?
Да, да, да.
Вот это все знают. И, а там сказали, вы знаете, ошибка, вот кажется так, ошибка, когда это приводит к нарушению иммунной системы, разрушению, человек погибает, смерть. Понимаете, в чем дело? Вот такие дела творятся. А вы говорите, что-то говорить можно, что-то нельзя. Поэтому надо все знать. Поэтому эти вирусы, это искусственно созданные. Они все контролируются и производятся.
А нам уже впаривают. И СПИД тоже, да?
СПИД, вы знаете, это вообще иммунный дефицит приобретенный. Это было еще в 1973 году. Есть такая женщина, не знаю, африканка, она в ангаре Матай. Она сказала, что в 1973 году Джон Сигер из ВОЗа, вот, знаете, организация здравоохранения, делали вакцинацию у негров. Ой, извините, в Африке. Вот. И эти вакцины, они убивали иммунную систему у этих чернокожих наших ребят. И они погибали просто от болезней, а не от того, что они там какой-то болезнь заболели. Просто иммунная система не справлялась. Ведь человек умирает не от СПИДа.
Знать прекрасно. Нет, как раз это и называется СПИДом, когда он приходит в такую стадию, когда человек начинает умирать, да. Я понял, о чем вы говорите, я понял. Ну, короче говоря, мировая закулиса, да, вот это вот все страшное, заговор, все это специально сделано кем-то, биологическое оружие. Что я могу сказать по этому поводу? Я встречаю много людей, которые считают так. Я честно вам признаюсь, я их вижу много. Среди них есть вполне себе ясномыслящие, реально специалисты, которые так говорят. Но знаете, в чем беда? Вот я все равно в эту историю не верю. Ну, я считаю, что это торговля конспирологией. Это мое личное ощущение. Понимаете? Ну, то есть, есть люди, которые торгуют, так скажем, информацией, а есть люди, которые торгуют мифом. Когда что-то происходит, торговать можно как одним, так и другим. Журналист торгует информацией. Эксперт часто торгует информацией, но иногда может торговать мифом. Просто потому, что нет никакой информации. А место должно быть занято хоть чем-то. Пустоты не бывает. Либо выдумка, либо действительная информация. Все, более по-другому не бывает. Соответственно, если ты не даешь информацию, появляется миф. Если информации недостаточно, опять появляется миф. Вот. Как появляется информация, вытесняется миф. Больше никак это не работает. Но некоторые люди считают, что заговор везде. Они не доверяют информации, потому что считают, что информация реальная и факты реальные – это миф. А за реальный факт они воспринимают как раз мифы. То есть у них перевернуто сознание в этом смысле, и они считают, что их везде обманывают. Ну, то есть вот там гудошников иллюминат, понимаете, да? Ну, то есть я вот состою в какой-нибудь масонской ложе, там, и вот у меня есть определенное задание, которое я должен выполнить, или я там агент какой-то, там, ФСБ, да, у меня на самом деле погоны, и у меня есть какое-то звание, и я там прикормлен, а еще там где-нибудь на каких-то совещаниях мне что-нибудь объясняют. И объяснить человеку, что это не так, невозможно, просто если он, ну, единственный вариант, если он прям будет со мной рядом ходить все время. Но это было бы странно. Да и то он скажет, ну, конечно, пока я рядом хожу, ты, скотина, ни с кем не общаешься. Как только в сторону отхожу, тут же...
Первый. Кедр, это вас...
Ну да, 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. 4 балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на +7 925 48 94.8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Я пока вам здесь расскажу про движение. Сергей Бодров, двоеточие, Калашников не умел чертить все схемы, держал в голове. Такой вот материал можете почитать в «Аргументах и фактах». Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве 19 февраля. Это вечерняя Москва. Я, кстати, вчера даже немножко прогулялся. Немножко. До Сбербанка из дома. Слегка. Нормально было, тепло, хорошо, мне понравилось. Арктика на твердом проценте. РСПП предлагает предоставить льготы горнодобывающим компаниям, пишет «Коммерсант». У штрафа долги велики. ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тысяч злостных нарушителей с помощью приставов. И вот об этом мы, может, сейчас и поговорим. Идем дальше. А вижу, сейчас это в телеграм-каналах стало появляться, но вообще «Коммерсант» вроде первыми об этом написали. У штрафа долги велики, ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тысяч злостных нарушителей с помощью приставов. Так, отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины. К масштабной работе, выяснил «Коммерсант», госавтоинспекция и федеральная служба судебных приставов приступили после аварии в центре Москвы по вине злостного неплательщика штрафов с погибшими и 6 поврежденными автомобилями. По данным МВД, более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1000 раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тысяч граждан и более 3000 юрлиц не оплатили до от 100 до... Короче, какого черта столько цифр? Вот реально, вот кто пишет, кто материал писал? Как хорошо, Иван Буранов. Иван, нельзя писать столько цифр в одном предложении, потому что, когда ты это людям объясняешь, это невозможно никак в голове сложить. Вот такое ощущение, что человеку просто насыпали цифры, он с ведра их прям махнул в свою статью, и все. Иван, без обид, по-братски, по-товарищески. Ну, правда, бабах цифр себе. Ну, нельзя выделить что-то главное. И такое ощущение, как с любимой женщиной разговариваешь, серьезно. Когда ты во сколько будешь? Ой, я сейчас сходила на маникюр, а потом мы встретились с Аней, и с Аней мы пошли туда, а там потом Маня, а этот сказал... Во сколько будешь? Да, я еще планирую зайти в магазин... Во сколько будешь? Во сколько? Почему ты так разговариваешь со мной? Потому что мне нужно время, время! А, я буду через 10 минут. Спасибо, любимая. До свидания. Пип-пип-пип-пип-пип. То же самое. Читать такой материал. Ну ладно, суть в другом. Мы сейчас об чем? Мы об жизни, как всегда, да, братан? Обращаюсь я к своему братану двоюродному в Самаре. Вова, привет. Значит, это первое. А второе ко всем остальным. Уважаемые граждане, к вам отдельное обращение. Вас будут ловить приставы на дороге, отнимать у вас автомобили, если вы вдруг злостные нарушители, и вы не платите, самое главное, вы злостные неплательщики. Честно говоря, у меня нет ни одного штрафа неоплаченного, поэтому меня никто ловить не будет. Никто меня ловить не будет. Да, но тем не менее. А вы слышали, как невнятно отвечал препрезидент про пенсию в 10 800? Ужас, пишет киржачанин. Ужас не в этом, киржачанин. Ужас в том, что это не пенсия, а прожиточный минимум. Об этом шел разговор, насколько я понимаю. Да? Или это минимальный размер оплаты труда? Да, это, скорее всего, он. Вот. Почему? Внятно ответил, нормально пообщались. Если бы невнятно было, Rush Today бы не опубликовали. Ну, давайте мыслить так. Я думаю, что этот разговор нравится всем.
Он нравится и тем, кто задает вопрос, и тем, кто ответил на вопрос, и всем нравится, как задавали вопросы, и как на вопросы были отвечены. Ну, женщина там, подходил президент к людям, и женщина подошла и сказала, можете рассказать, как прожить на 10 800. Он говорит, ну, тяжело. Он говорит, а знаете, сколько один поход в магазин? Ну, президент начинает что-то считать, говорить. Она говорит, 1000 рублей минимум. Говорит, как вот так выжить? Но он говорит, понимаю, поэтому мы сейчас принимаем программы для поддержки именно семей, особенно многодетных семей. Ну вот на этом разговор, по сути, и закончился. Ну, то есть, опять же, ничего такого удивительного нет. Но как интервью, вот как интервьюер, эта женщина, я считаю, вот она и есть лучший интервьюер России. Не Познер, не Дудь, не Соловьев, а вот она. Без обид. Все остальные, извините, вот она реально берет интервью хорошо. Почему? Потому что она задает конкретный вопрос. Она не подошла и не сказала.
О, господин президент, на что я? Я была во Франции, и там я познакомилась с одним человеком.
Да, она сразу. Как прожить на 10 800? Да, вот это другой, я понимаю, разговор. Вот молодец, ее надо в журналисты. Вот дайте работу женщине хорошую, ее надо в журналисты. Она будет прекрасно всех интервьюировать. Я знаю, что вот этого таксиста, на которого фитнес-тренер кричала, Маргарита Симоньян позвала к себе на работу. На Rush Today. Да, говорит, давайте будете у меня заниматься СММ. Не знаю, пошел он или не пошел, но неважно, позвала. Надо вот эту женщину позвать в ведущие. Без обид. Серьезно сейчас говорю. Ну, классно вопросы задает. Четко, без прелюдий. Бах, 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 бах. То, что нужно. Вот такие вопросы и должны быть. Да? Про пенсию она спросила. Ну, про пенсию пускай будет. Про пенсию. Пускай будет про пенсию. Все. Так, лучше бы про, так, все, про ограбленных предпенсов спросила, пишет Ильич. Каждый спрашивает то, что хочет спрашивать, Ильич. Вот и вы, Ильич, когда будете где-нибудь стоять, и президент к вам подойдет, вы у него спросите, а вот предпенсионеры, вот мы, как вот нам быть, что нам делать? Вот, у меня, кстати, мама предпенсионер. Кстати, у меня отец предпенсионер. Вот, работают, и более я вам скажу, такая позиция, например, у моего отца, он говорит, работать будем, пока работается. Я говорю, ну, лучше же, наверное, на пенсию и... Ну, в смысле, кайфовать, да? Ну, а что? Он говорит, работать надо, пока работается. Дед работал, и мы работать будем. Народ такой, как бы, вот понимаете, трудовой. Мы все работали, мы работать будем. Бабушка. До последнего дня работала в лаборатории. Дед работал. А мы что, не будем работать? Мы что, бездельники? И тут я понимаю, что и мне придется работать тоже. Обидная история. Я-то не собирался. Но я хитрый. Я выбрал максимально такую бездельную работу. Ну, что такое, да? Вот у меня работа. У меня прекрасная работа, я считаю. Великолепная. Чтобы... Сообщения не читать. Вообще было бы идеально. Шучу, шучу. Так, но это же подстава для президента. Человек, живущий на 10 800, не покупает в магазине на 3000 сразу, пишет Риск. Ну и что? Ну, бывают разные вещи, может и подстава. В любом случае, президент должен достойно отвечать на разные вопросы. Потому что это президент. Слушайте, даже меня обязывают отвечать корректно слушателю. Меня, я кто вообще есть? Ну, кто такой? Ну, ведущий, ну, подумаешь, да, ну, журналист. Да пыль под копытами коней. Ну, вот. А президент, сколько опыта, сколько выдержки, что еще нужно? Конечно, он ответит на эти вопросы, это не вопрос. Вы на мои-то ответите или нет, должники? Я понял. То есть, когда я заговорил про то, что вас будут останавливать на дороге и за ваши долги по штрафам отнимать у вас машину, вы решили мне рассказать про пенсии маленькие, правильно? А про долги-то мы будем говорить или нет? Или вас это не волнует, у вас нет долгов по штрафам? А в СССР, работая, приносили пользу стране, а сегодня хозяину, пишет 35-й. Не знаю, 35-й, что там у вас за хозяин и вы, как вы ему приносите пользу. Вот. Но некоторые люди до сих пор приносят пользу своей стране, да. Вот. Но вы с хозяином как-то поговорите с вашим 35-й. Потому что все это напоминает песню, да, тоже из детства, из золотых 90-х. Золотые 90-е, когда было все хорошо. Когда... Шарик, я как и ты был на цепи. Шарик, рубал хозяйские харчи. Вот про такого хозяина 35-й вы говорите? Ну тогда скорейшего вам освобождения. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Александр.
Да.
Я так думаю, что... Ну, это по долгам я хотел высказаться.
Да.
Ну, я думаю, что этих людей будут ловить, ну, в очень длительное время, потому что многие из них даже не знают и не подозревают, что такое происходит. Вот я вам пример приведу простой. У меня вот автомобиль личный с лицензией такси. Ну, я еду по выделенной полосе. Вот могу вам сказать, например, привести, ну... Двухнедельной давности, наверное, ситуация. Волгоградский проспект, в сторону центра, в метро, где-то так вот, после Кузьмина, где-то в районе Текстильщиков, вот так вот. Белый рейндж-ровер, за рулем такая вот губастая брюнетка, чешет по выделенке, под камеры. Я за ней ехал, наверное, 700 метров, так вот мне получилось, вот. И потом, когда обогнал, ну понятно, кто за рулем. То есть ей все равно. Она несколько камер проехала, а это 3000. Ну, и что вы от них хотите? А она, вот я уверен, именно вот эта вот, ну, дамочка, она вообще ничего не видела и не слышала там про то, что кто-то может тебя остановить там это. Она вообще не знает, что это такое. Вот пример конкретный, я ничего не придумываю.
Ну и... вот, узнает, ей расскажет, ну, остановит, расскажет, ну, да, вполне.
Ну, когда... Когда она узнает, и сколько она еще раз нарушит, и сколько таких вообще за рулем ездит. То есть,
много.
Нас... Дело в том, что в стране есть просто люди, для которых вот эти все, ну, фиксированные, так сказать, обязанности, да, назовем их так, условно там, да,
надо.
Что-то соблюдать, что-то выполнять, и точный срок там, и тем более не нарушать хотя бы там административный там кодекс,
надо.
Они вообще не понимают, что это, зачем это нужно, и кто это будет делать, и кто-то другой.
Вот теперь поймут. Не, ну если, конечно, не те, которые откупятся прямо на ходу. Спасибо большое. Может, спешила куда, мало ли что там у нее, пишет Харьковчанин. Может быть, действительно. Может, жена рожает у нее, да? Кто знает? Как вариант. Ну, шутка, опять же. Твой хозяин Гуцериев, пишет День Сурка. День сурка, инвестор и хозяин разные вещи. Я же вам говорю, у меня хозяина нет, у вас, вероятно, есть. Понимаете? У меня нет хозяина. Представляете, я из тех людей, кто может в любой момент, например, если ему что-то не нравится, уволиться и пойти на другую работу. Там опять будет хозяин. Или как? Так что день сурка, извините, ваша матрица вашего сознания, к сожалению, никак не подходит к моей матрице. Ну, она не подходит, она не ложится. Вот так вроде кручу, так кручу, так кручу. Думаю, где же мой хозяин? Где ты мой хозяин? Приходи. Да? Нет, у вас странное понимание взаимоотношений финансовых между людьми. Между владельцем радиостанции, между главным редактором радиостанции, между сотрудниками радиостанции, слушателями радиостанции. Вам кажется, что есть взаимоотношения хозяин-раб? Ну, окей, вероятно, так вам приходилось жить всю жизнь, и вы думаете, что у всех так. Вынужден вас разочаровать. Нет, не все так страдают, как и вы. Не у всех есть хозяева, да. Некоторые могут в свое удовольствие каждый день приходить на работу, говорить, что хотят, получать за это деньги и уходить. Кто хозяин в этом случае? Мне кажется, что я. Мне платят за удовольствие. Вам не кажется, что это странно? Ну, я кайфую, а мне платят. Этот секрет, кстати, раскрыл еще Доренко когда-то в эфире. Он говорит, не понимаю, почему мне платят. И я не понимаю. Ну, расплатить, ну и хорошо. Так это же хорошо. Это же классно. Ронин, пишет Роудстар. Потерял хозяина, имейте в виду. 7373-1048. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Сергей, меня зовут, Алексей, привет.
Да, пожалуйста.
Слушай, ну, катаем той даму, возможно, она очень сильно в туалет хотела покакать, и поэтому так...
Да, ну что, ну... Вот.
Да.
Высокий штиль, да, нам присущий в этой программе, да.
Аккуратно.
Ну да, стараемся.
И, что касается налогов, штрафов, оплаты и всего прочего. Слушайте, вот того, что некоторые говорят, вот он не знал, возможно, там... Вот это так меня раздражает постоянно. Не знаю, ответственность не освобождает абсолютно. Не знаю, закон от ответственности абсолютно освобождает. И... Я вот поездил, два штрафа там получил, не оплачу, да потом не плачу. Почему? Как это у меня вообще в голове рождается? Как он укладывается, как говорил ведущий. Как он в голове укладывается? Почему я не буду платить, когда нарушил, чувак?
Ну да, у меня никак не укладывается, я всегда плачу. За все свои прегрешения.
Вот я недавно вот там по трассе ехал, нарушил за сплошной, да, но я там совершал маневр на обгон, а потом уже там встал как завершающий маневр сплошной, и наверху стоят гайеры. Угу. Ну окей, я останавливаюсь, я нарушил. Угу. Он ко мне подходит, ну, как обычно, процедура общения. Здрасте, у вас лишение, вас оштрафуют, у вас переэкзаменовка, вам, возможно, даже руку одну отрубят. На... Я говорю, господи, дайте вам 2000 рублей. Он взял 2000 рублей, откланялся, ушел. Все. Но я знал, что я за что заплатил, за что я нарушил. Если бы я не нарушил, там я не платил. Угу. Вот и весь сказ.
Угу. Я понял, спасибо большое. Какой прямо независимый журналист, прямо гордость за тебя, пишет мне Прорыв Пу. Ну, независимый, видимо, какой-то эксперт. Прорыв Пу, объясняю, я не говорю, что я независимый журналист. Я вам говорю, что вы не крепостные, и я не крепостной. И в любой момент, если что-то не нравится, можно просто взять и уйти с работы. Понятно? Но если есть люди в 21 веке тупые, ну, есть, они, ну, они есть тупые, они не понимают, что они могут уволиться с любого места работы, где они работают. Ну, в чем моя вина? Ну, как я могу вам объяснить, что вы не рабы? Ну, вот вы, Прорыв Пу, чем занимаетесь, я не знаю. Вот вы не можете понять, что вы не раб? Как я могу вам это объяснить? Никак. Вы не можете понять, что есть товарно-денежные отношения, что есть человек, который продает свою условную услугу, например, ведение программы, и человек, который это покупает. И если тот человек, который покупает, его не устраивает эту услугу, он говорит, извини, я не буду это покупать. И если тот человек, который продает, говорит, что какие-то условия его не устраивают от того, кто покупает, он говорит, извини, я тебе не буду это продавать. Но у вас, к сожалению, другое мышление, ничего вам объяснить в этом смысле нельзя. У вас все время какие-то где-то хозяева. Ну, окей, я понимаю, почему это произошло, потому что сначала было крепостное право, да, была Российская империя, потом была коллективизация, индустриализация. В общем-то и целом к свободе воли и свободе, ну, и частному капиталу, и вообще в частной собственности мы пришли вот только сейчас, в принципе, это начинается, зарождается, да, в нашей стране какое-то понимание частной собственности. И то мы видим, какие есть перекосы в некоторых моментах, когда бизнесы у людей отжимают и так далее. Ну, по крайней мере, вроде бы не трогают там на уровне квартиры, если, конечно, вы не идиот, который связались там, который связался с черными риэлторами и еще какими-нибудь дураками. Такое тоже бывает. Но в целом, то есть мы понимаем, что, ну, хоть что-то свое есть, да, вот кто, и некоторые, видимо, не могут перестроиться уже там в силу возраста, может быть, в силу нежелания там перестраиваться, может быть, когда ты считаешь, что у тебя есть хозяин, ты таким образом снимаешь с себя всякую ответственность за свои деяния, да, ну, у меня есть хозяин, значит, он пускай принимает решения, а я, соответственно, буду либо эти решения приветствовать, либо критиковать. Ну, желательно критиковать, конечно, я всем быть недовольным. Это называется патерналистское мышление, это называется рабское мышление. Если вы вдруг так мыслите, то вы, скорее всего, по своей психологии и есть раб. Чего вы критикуете? Идите, работайте, какие проблемы? Ну, реально, открытые границы, открытые горизонты, возможность работать где ты хочешь, есть интернет. В интернете можно зарабатывать огромные деньги, примеров колоссальное множество сейчас. Это уже такое поле, ну, паханое, нормально, то есть видно, по крайней мере, как люди развиваются некоторые. Пожалуйста, развлекательный контент, аналитический контент, какой угодно контент, ведите, что хотите. Блоги, хотите не видео, хотите писать, Телеграм. Можно ли на этом зарабатывать? Да, конечно, можно. Ну, миллиардов вы не заработаете на этом, безусловно. Но какие-то деньги заработаете, на хлеб с маслом будет. Почему нет? Но нет, все время все равно есть люди, у которых есть ощущение внутри, что они вот вокруг все там рабы. Ну, скорее всего, это обосновано тем, что вы себя так чувствуете, понимаете, да? И вы свое внутреннее ощущение экстраполируете на других людей. Но, ну, как бы это неправильно. Просто потому что другие себя могут так не чувствовать. Потому что вы, например, не знаете финансовых возможностей определенных людей. Ну, вы просто их не знаете, потому что вам не докладывают. Не все ходят к Дудю и рассказывают, сколько они зарабатывают, понимаете? Ну, не каждый. А потом там, типа, вы начинаете удивляться. Ах, вон оно что. Не надо. Надо думать о себе. Если вдруг вам кажется, что вокруг все отношения построены по принципу хозяин там и раб, то, скорее всего, вы просто находитесь в этих отношениях. Это как примерно все бабы дуры, говорят некоторые мужчины. О чем это говорит? Это говорит о том, что они столкнулись с дурой, Ну, мужчина столкнулся с дурой, и дальше он свой субъективный опыт негативный экстраполирует на всех, думая, что это объективный опыт, да, что все бабы дуры. Да нет, конкретно твоя дура. Конкретно ты столкнулся с дурой. Все мужики козлы, тоже неправда, потому что ты столкнулась с козлом. Ну, это не значит, что все мужчины вокруг козлы. Нет, есть нормальные мужчины. Все. Вот такая простая штука. Так что я вижу вас, людей, конечно, вот я имею в виду конкретно тех, вот кто, вот, ну, несколько человек мне писали, я сейчас не запомнил, кто. Вот, я вижу у вас людей оскорбленных, обиженных, униженных, конечно же, и, ну, таких, страдающих. Но поймите правильно, если вы сами себе, ну, я, может быть, это совет какой-то, не совет, хотите, не прислушивайтесь к нему. Если вы будете пытаться искать вокруг людей таких же, как и вы, униженных, оскорбленных, каких-то рабов с вашим мышлением, вы это будете делать только для одного – чтобы найти, у кого ситуация хуже, по-вашему, и ваша ситуация тогда вам не будет казаться такой плохой, как сейчас. Ну, то есть вы просто ищете себе более такой серый фон, чтобы на фоне этой серости быть чуть поярче. Ну, окей, нравится вам ориентироваться так. Нравится? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Это не моя проблема, это ваша проблема. Пожалуйста. Я просто пришел, отвел программу, пошел заниматься своими делами. Кстати, сегодня еще и на телеке. Заработал денег. Захотел, потратил. Захотел, не потратил. Ну, окей. Вот. Вам нравится, не нравится. Это ваше дело. Да? А, так. Репутацию ты свою заморал, пишет. Да, репутация, это, конечно, отдельная вещь. А, как я... Заморал? Если уйдешь, то позовут только в такую же провластную клоаку. А, я понял. То есть репутация, это когда тебя зовут в оппозиционную клоаку. Мне абсолютно плевать. Провластная клоака, оппозиционная клоака, какая угодно клоака. Я исхожу из очень простой мысли. Если за мой труд мне платят, я работаю. И высказываю те мысли, которые мне нравятся, а не те, которые нравятся, например, вам. Людям, которые мне пишут. Или тем, кто меня слушает сверху, или тем, кто меня слушает сбоку. Мне вообще все равно. Я говорю то, что я думаю. Если мне кто-то за это платит, спасибо большое. Провластная клоака, оппозиционная клоака, клоака сякая, клоака такая. Мне вообще все равно. Какая мне разница, если я могу выражать свои мысли за деньги? Здорово? Ну, мне за это платят, за выражение своих мыслей. Я счастливый человек. Такие дела. Поэтому куда позовут, кого позовут? Я вообще не считаю, что меня куда-то должны звать. Я считаю, что нужно самому всегда идти. Почему должны звать? Вот опять, кстати, логика раба. Тебя позовут. Ну, конечно, тебя позовут, тебя возьмут, тебе прикажут, тебе скажут, ты сделаешь. А свою самостоятельность вы когда-нибудь в жизни проявляли? Или только ваша самостоятельность проявляется в написании сообщений там, на радио? Окей, если это верх вашего индивидуализма, опять же, я вам желаю всего самого лучшего. Окей, я-то работаю. А вы что делаете сейчас? Think about it. Real talk. Говорю по-честному. Единственный, возможно, с вами говорю по-честному. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, меня зовут Шамир, я вот
Шамир.
Слушаю, да, живу в Подмосковье.
Да.
И вот слушаю замечательная тема,
да,
про вот мышление рабов и все такое.
Да, конечно, ну зачем?
Да, да, а я бы вот хотел, знаете, насчет чего спросить у вас.
Спросите.
Вот, Алексей, а те люди, которым, допустим, вот как я, к 50 годам, маленький ребенок,
ну,
второй, да, который учится, и... Я не скажу, что у меня мышление раба,
да,
но я живу в постоянном неком напряге.
Так я живу в постоянном неком напряге. А как вы думаете?
Что меня уволят, что я потеряю работу.
Ну, а все живут в этом напряге. Я не понимаю, почему вы думаете, что вы один живете в этом напряге?
В том-то и дело.
Работу терять неприятно, да.
Да, что работа неприятно и, я бы сказал, катастрофично. Потому что, слушая вас, я где-то узнаю себя в 30 лет.
Возможно. Такой же вот. Я скажу, чем отличается.
Я не был обременен семьей.
Да, 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 да. Абсолютно логично, потому что у вас уже есть те болевые точки, на которые можно давить вполне себе, и вам придется быть, ну, лояльнее, может быть, где-то уступчивее. Самим пересудить. Естественно, ну, все так. Ну, все так. А так...
Начальство, знаете, оно не давит на эти точки прям вот... не только мое, а вообще, но как бы пользуются этим. И зная, какая сейчас на рынке труда ситуация в моем возрасте, активно этим пользуются.
Конечно, да, да и все, естественно. Естественно, все будут пользоваться. Естественно, вы будете держаться за работу. Естественно, терять работу неприятно и так далее. Но это не значит, что вы принадлежите кому-то. Это не значит, что вы кому-то принадлежите. Это лишь значит, что это организует вам некие трудности в поиске работы, да? Ну, то есть появятся трудности, которые нужно будет решать. Лучше жить без трудностей этих, дополнительных, неприятных, ненужных. Но, тем не менее, это не значит, что вы кому-то принадлежите. Вы свободны в своем выборе. И вы можете, если вас кто-то унижает, кто-то к вам плохо относится, вы можете взять и послать этого человека, да пошел он. Можете это сделать в любой момент. Если не хотите резко, чтобы потом искать, подготовьте почву. А когда ваша почва будет готова, со всем удовольствием, скажите ему, что вы думаете. Но, скорее всего, если ваша почва будет готова, вы ничего не будете ему говорить. Потому что а зачем? Ха, почва-то уже готова! Ладно. Так что давайте свободнее немножко мыслить, стараться во всяком случае. Конечно, не отрываясь от реальности, но, тем не менее, свободнее. 10:00 новости. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.